Ну что же, начинаем. Нам с вами предстоит очень сложный курс. Очень сложные темы, самые сложные за все время, вот какое мы читаем лекции. Ну, как вы сами понимаете, материал очень сложный и информационно, и энергетически. Очень сложно, многие вещи очень сложные для понимания, особенно то, что я сегодня буду давать. Поэтому я специально сегодня буду давать материал, так сказать, не очень много. Вот, но вот потому что он такой очень концентрированный, очень насыщенный. Я надеюсь, что вы все или ходили на лекции Веры Валентиновны, или, по крайней мере, их слушали, потому что то, что Вера Валентиновна давала на своих лекциях, особенно вот медитации, это принципиально важно, чтобы вы это вот как-то, так сказать, этим овладели, хоть как-то, хоть немножко. Потому что это вот, ну, иначе трудно будет уже. Ну, собственно говоря, конечно, можно слушать просто так вот ушами то, что я буду рассказывать, но гораздо интереснее слушать это всем организмом, всем своим существом. Значит, поэтому кто как бы вот не очень преуспел в слушании лекции Веры Валентиновны, то вот не ленитесь, а лучше вообще переслушайте. Значит, это, значит, один момент. Второй момент. Мы с вами будем заниматься... Ну, кроме вот сегодня у нас такая будет вводная лекция, а потом мы с вами будем вот в этом курсе до Нового года, мы будем заниматься последними веками перед Рождеством Христовым. Ну, по сути дела, вот последним столетием до Рождества Христова. Ну, там, может быть, где-то там, если Грецию будем рассматривать, немножечко побольше придется захватить. Ну, значит... Вы помните, что в своих лекциях по метаистории, когда мы рассматривали метаисторию там, Рима, Греции, еврейскую метаисторию, я всегда останавливалась вот в какой-то момент, исторический, метаисторический, значит, как бы не доходя вот до самого главного, самого интересного, самого важного. Но я это делала не потому, что мне вдруг надоело читать лекции, или вот я решила, что все достаточно. Я это делала совершенно сознательно, потому что вот то, что происходило в последнее столетие перед Рождеством Христовым вообще во всем мире, это, во-первых, были уже процессы очень сильно взаимосвязанные, они были обусловлены очень сходными причинами. Вот, значит, поэтому вот сейчас мы с вами будем заниматься именно... Вот в этом вот отрезке нашим лекционным мы будем заниматься именно вот этим вот периодом, то есть что происходило в разных метакультурах. Ну, мы будем заниматься теми метакультурами, только теми, которые имели непосредственное отношение вот к Рождеству Христову, вот к этому вот событию. Поэтому вне нашего поля зрения окажется, например, китайская метакультура, которая к этому времени уже... расцветала и процветала, и вообще была в самом полном расцвете. Вот поэтому мы будем рассматривать только те метакультуры, которые вот непосредственно вот к этому событию, которые так или иначе внесли свой вклад в организацию этого события. И на каждой лекции мы будем вот одну из этих метакультур, вот именно заключительную вот фазу вот перед Рождеством Христовым, будем рассматривать, что в этой метакультуре происходило, какие задачи по этой теме перед этой метакультурой ставились, и как она с ними справилась. Ну, справилась ли вообще, и вообще как? И справилась, то как. Вот. Поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы, поскольку я буду, не буду повторять то, что я читала на предыдущих лекциях, чтобы вы как-то освежили в памяти значит, материал прошлого. Ну и, конечно, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы почитали такую интересную книжку, которая называется «Жизнь человека. Введение в метаисторию». Я тут сама как-то вот ее вдруг стала читать, через 15 лет только написала, и мне очень понравилось. Я даже Вера Валентиновна сказала, какая интересная книжка, оказывается, есть. Вот. Ну, вам я советую действительно ее почитать не только потому, что она интересная, а потому что, чтобы понимать то, вот, о чем мы будем говорить все время, прежде всего вы должны как-то вот освежить в памяти, вряд ли вы это все так вот наизусть знаете, сначала просто метаисторию человечества, ну, не обязательно все с самого начала читать, она толстая, вот, вот метаисторию человечества, ну, хотя вот, ну, в любом случае, ну, собственно говоря, там заканчивается на Египте, это то, что нам и нужно. И вот но сначала, чтобы понимать, какие процессы, чтобы вспомнить, что было с Атлантидой, что до того было, зачем все это затевалось. Потому что я какие-то вещи, я просто буду вот их обозначать, но не буду рассказывать подробно. Значит, во-первых, это. Потом, значит, я читала 10 лет тому назад, я читала курс «Эгрегоры метакультуры». Тоже, в общем, курс был такой довольно интересный. Вот, там было много материала, который в книжке не было еще. Вот, значит, там мы доходим до серо-вавилонской метакультуры, там, по-моему, на ней, по-моему, я заканчиваю, но очень коротенько там я про эти метакультуры говорю, но тоже там про древние метакультуры. Хорошо было бы, чтобы вы тоже эти, ну, там лекции слушать, кто хочет слушать лекции, но там есть конспекты, я выкладывала в свое время, значит, они есть на сайте, конспекты этого курса лекций, тоже, значит, освежите в памяти. Вот. Ну и, конечно же, поскольку я уже сказала, что по тем метакультурам, которыми мы занимались конкретно, это Древний Рим, это Древняя Греция, это еврейская метакультура, естественно, желательно, чтобы вы тоже этот материал как-то вот в памяти освежили. Потому что я буду рассказывать только о последнем столетии перед Рождеством Христовым. Вот про серо-вавилонскую метакультуру, поскольку про нее я говорила очень мало, только так вот бегло, она на самом деле очень важная. Про нее я расскажу подробнее, чем было в лекциях. Она очень важная, очень интересная, именно вот в свете вот всего этого материала. Вот. Поэтому, значит, если вы хотите, чтобы вот все было правильно и хорошо, то вот вам самим придется очень поработать в эти два месяца. Значит, сейчас вот самое будет у нас сложное, сейчас я просто буду вводить очень сложное понятие. Ну, прежде всего, значит, Рождество Христово – это одно из важнейших событий мировой истории и метаистории, причем истории и метаистории не только человечества, но и Алис в целом. То есть это событие совершенно уникальное. И события, ну, такое вот огромного значения, даже, я бы сказала, космического значения. События, которое имеет значение даже не только для Алис как таковой, а и для всего окружающего космического мира. И связано оно с проведением, ну, так вот, если сказать вот, на языке, который нам уже более-менее знаком, связано оно с проведением тока этериоцефала и тока планетарного логоса. Про планетарный логос мы поговорим отдельно, позже, пока нам это понятие не понадобится. А вот что такое этериоцефал, вы с этим термином встречались в наших книгах и в лекциях мы его иногда упоминали, но что это такое, как бы вот не особенно понятно. И нам самим это, в общем, тоже было так, в общем, не очень, чтобы сильно понятно. Ну вот теперь, поскольку тема начинается, и надо как-то с этим нам уже работать, мы должны хотя бы приблизительно, ну, представить себя, хотя бы интуитивно как-то вот уловить, что же это такое. Ну, прежде всего, начнем с того, что этериоцефал – это просто условное название. То есть это не энергетическое имя чего-то такого. Это вот некое условное название. Ну, так же, как у нас условное название есть новый пранический поток, например, мы говорим. Для него у нас тоже нет энергетического имени. Потому что на самом деле никаким энергетическим именем, никаким человеческим звукосочетанием это не обозначить. Точно так же и этериоцефал. Значит, что же это такое на самом деле? В самом таком вот первом приближении. Значит, ну, что мы с вами про него как бы знаем, вот так вот чуть-чуть. Мы знаем, что это каким-то образом связано с деторождением Алис. Связано с Эреей. Эрея – это будущее дитя, Алис – это космическое существо, которое Алис должна будет родить. Значит, вот этериоцефал – это что-то такое, связанное с этим. Ну, что на самом деле, приблизительно, что это собой представляет, что это такое? Ну, это как бы многомерный сгусток некой многокомпонентной космической субстанции, скоагулированной мощным силовым полем и включающей в себя и 12, и 6, и 24 качественные составляющие. Он создается космическими программами деторождения и передается Алис точно по космическим часам. То есть независимо от ее воли, желания, состояния, просто наступает момент, и Алис вот это вот получает этериоцефала. В верхних слоях бромфатуры Алис создается специальная сакуала, где, собственно говоря, куда этот этериоцефал попадает. Эта сакуала изначально она примыкает к бромфатуре Алис как бы по касательной. Как и верхние слои самой Алис, она создается в значительной степени из материала Солнечной системы. Эта сакуала, как бы она открыта, так сказать, вверх и вниз. В ней заданы свои временные и пространственные параметры, и от Алис зависит, как синхронизировать свое, как синхронизировать с ней свои времена, свой материал и пространство. То есть как организовать восприятие этериоцефалы. Алис это получила, и ей надо уже самой с этим правильно распорядиться. Вот почему я вам говорила, что очень важны те вот медитативные возможности, которые у нас сейчас появились, которые Вера Валентиновна вам, значит, вот, под которым она вас, сказать, пыталась научить. Именно потому, что вот, потому что это опять мы опять выходим на понятие силового поля, субстанции. Вот это вот, иначе просто вот без этого нам это будет совсем сложно воспринимать. То есть вот это вот, ну, примерно как это можно на нашем языке описать. Значит, весь этот процесс происходит после рождения шестого мастера. Как мы помним, мастера рождаются тоже как бы вот по космическим часам. То есть от Алис это не зависит, от ее состояния, от ее желания, воли, возможностей. Вот пришло время, родился шестой мастер. И вот, значит, вскоре после рождения шестого мастера рождается, приходит этериоцефал. Значит, для того, чтобы вот это все, значит, заработало, для того, чтобы это вот все вступило в действие, стало как-то вот в реализацию вышло, этериоцефал обязательно должен точно взаимодействовать с праническим потоком, то есть с оживотворяющей силой, с праной. Причем с тем праническим потоком, который на вот тот момент Алис принимает. Значит, что такое шестой мастер, если смотреть с точки зрения вот этой вот программы? Сейчас все, что мы с вами будем рассматривать, мы будем рассматривать именно с этой точки зрения. Значит, шестой мастер должен был начать наработку шестого слоя. Шестой слой – это, так сказать, детское место Алис. Это, условно говоря, оболочка Эреи. Это очень неточное определение, но вот примерно так. Значит, напомню, что Эрея должна родиться в 24-качественное пространство. Это существо следующего поколения, 24-качественного. Поэтому шестой слой создают стихиалии магмы, как бы внутренность шестого слоя. Слой магмы у нас 24-качественный. И шестой мастер – это материал со стороны Алис. Вот, то есть вот два основных вот, деятеля, которые создают шестого слоя. Значит, то есть шестой мастер должен был начать создание шестого слоя, только начать его. А затем, значит, шестой мастер у нас родился, через какой-то промежуток времени у нас рождается седьмой мастер. И седьмой мастер, как мы с вами, надеюсь, помним, он у нас, помимо его собственных каких-то там вот свойств и возможностей, с ним приходит третий пранический поток. И третий пранический поток при взаимодействии с седьмым мастером означает зарождение новой космической жизни, включающей в себя опыт предыдущих поколений. То есть на седьмом мастере происходит уже как бы зарождение Эреи. И Этериоцефал, поскольку это именно детородные программы, связанные с детородными программами Алис, значит, естественно, что это все должно было взаимодействие его начаться с шестым слоем, с шестым мастером, с седьмым мастером, то есть то, что с наработками седьмого мастера. И тогда, собственно говоря, процессы все пошли бы, так сказать, вот, ну, нормально, беспроблемно. Значит, да, должна я вам еще сказать, что вообще-то вот программа, космическая программа деторождения, это программа общекосмическая, это программа не только алисовская, это программа не только Солнечной системы, это и галактическая, и, по-видимому, вселенская программа. То есть это рождение, в рождении космического существа следующего поколения как бы принимают участие иерархии не только, так сказать, материнские, отцовские, так условно говоря, но и иерархии других, так сказать, поколений, в данном случае и иерархии Солнечной системы, и иерархии галактические. Вот, значит, ну вот я уже сказала, что, значит, Алис получила Этериоцефала, вот этот вот, как бы вот некую субстанцию. То есть первоначально это выглядело именно таким образом. Значит, к этому если бы эволюция Алис шла бы точно вот все по пунктам, как полагается, каждый мастер выполнял бы свою задачу, все слои бы нарабатывались бы вовремя и правильно, гармонично, ну, тогда бы это была бы не Алис, а совершенно другая планета, и нас бы с вами на ней бы не было. Но поскольку это была наша планета, на которой все шло по-своему, то, соответственно, к тому моменту, когда должен был быть наработан уже и материал шестого слоя какой-то, или хотя бы основы заложены, не было не только шестого слоя, но не было и пятого слоя. Если бы пятый слой был уже к тому времени, то вот этот вот материал Этериоцефал, вот это силовое поле, этот вот субстанциональный сгусток, он бы по пятому слою, он бы, так сказать, аккуратно, так сказать, спокойно, постепенно, как полагается там по времени, просачивался бы в более, так сказать, плотные слои, куда надо, ну, более плотные, более тонкие, то есть к тому месту, куда нужно, и, собственно говоря, там бы началась уже работа. При этом он бы взаимодействовал с промежуточными слоями, то есть это не просто так, что вот оно капнуло туда и вот процесс пошел. Это шло бы очень сложное взаимодействие с промежуточными слоями, это шла бы очень сложная работа во всех этих слоях, с материалом, со слоями, с программами этих слоев. То есть это был бы очень длительный процесс. И в принципе он должен был продолжаться вплоть до рождения Реи. При этом должны были активироваться собственные детородные программы Алис, то есть она должна была, у нее тоже большой набор таких программ. То есть вот этот процесс, он так бы шел бы вот шел бы себе и шел. Да, надо еще такую вещь заметить, что само содержимое этериоцефала, оно не постоянно, то есть не то, что вот дали вот с самого начала вот нечто, и вот так, собственно говоря, вот усваивай. На самом деле оно постоянно обновляется и расширяется. Туда как бы подкачиваются новые программы, новые субстанции, воздействуют новые космические токи. Поэтому и Алис необходимо все время обновлять способы проведения и обработки этого материала. То есть это вот такой вот очень сложный, многомерный процесс. Вот. Ну, чтобы вам было понятно вообще, вот в каких слоях это все происходит, там, почему нам практически невозможно это все даже, не то что воспринимать, а как даже себе представить, вообразить, там несколько, десятков, даже больше сотни измерений пространственных и несколько десятков измерений временных. Поэтому наше сознание, оно просто в принципе не в состоянии это все вместить. Поэтому можем так-то говорить только вот очень отдаленно. Вот. Но, тем не менее, эти процессы происходят. Нам нужно о них знать, потому что некоторая часть этих процессов происходит там, где вот обитает человечество. И человечество в этих процессах принимает активное участие. И более того, одна из метаисторических функций человечества – именно в этом и состоит, чтобы вот этот процесс организовывать, чтобы, чтобы этот процесс так как-то происходил. Значит, вот из-за практически полного отсутствия на тот момент пятого слоя, собственно, его и сейчас не намного больше, и остальные слои тоже имели существенные дефекты. Процесс этот естественным образом развиваться не мог. То есть его необходимо было специально организовывать. Собственно говоря, одно из предназначений человечества в этом и состояло. И иерархии Алис задумали спуск в физический план в свое время, воплощение, вообще-то создание человечества как такового, в том числе и для того, чтобы вот эта задача тоже в свое время могла быть как-то решена. Еще раз говорю, при той ситуации, которая сложилась внутри Алис, провести в нужные места силовые поля и тонкие субстанции было невозможно. Поэтому пришлось организовать выстраивание энергетических каналов и проведение нужного материала, так или иначе, в том числе по этим каналам. Выстраивались энергетические каналы, по ним проводился нужный материал, проводились нужные токи, которые уже на месте вызывали определенные трансформации и запускали процессы. Поэтому мы и говорим о проведении тока этериоцефала. То есть то, что доходит до нас, то, с чем мы можем, должны как-то работать по мере наших сил, это именно ток этериоцефала. Ток очень сложный, многокомпонентный. Много очень сопровождающих всяких элементов. Проведение этого тока – это целое дело. Первый проход этого тока готовился несколько тысячелетий. Это было еще до рождения седьмого мастера. И это, собственно говоря, Атлантида. Мы с вами всю эту историю проходили. Я ее достаточно подробно описывала. И, собственно говоря, для Атлантиды это все кончилось, как мы знаем, трагически. Хотя, худо ли бедно, ток был проведен, может быть, не в полном объеме, не в полной мере, но как-то что-то было тогда сделано. Значит, ну, атлантическая метакультура существовала очень долго. Она существовала, ну, где-то, по моим представлениям, около 10 тысяч лет. Ну, по тем временам это было нормально, потому что тогда даже инкарнационный круговорот был устроен таким образом, что те люди, которые принимали участие вот в этом процессе, ну, условно говоря, посвященные, которых специально готовили для этого, которые специально воплощали сущности, специально воплощавшиеся для того, для участия в этом, во всем этом, они приходили в воплощение очень редко. Не было возможности воплощаться так часто, как, например, сейчас люди воплощаются, ну или даже воплощались там 100-200 лет тому назад. Тогда промежутки между инкарнациями были очень большие, по несколько сотен лет. Вообще было невероятно сложно воплотить всех служителей, всех, кто должен был построить канал проведения тока этерио-цефала. Тогда именно строился конкретно канал. Канал строился по принципу, то есть иерархия построения этого канала выстраивалась по принципу иерархии первого луча. Вот. Ну, это вы все почитаете, освежите в памяти, я не буду сейчас на этом задерживаться. Значит, ну так или худо ли бедно канал был построен, худо ли бедно прохождение тока началось. Прохождение этого тока было не одномоментное. Ток очень многокомпонентный, очень многокачественный. И прохождение его, по нашему счислению времени, длилось несколько лет. Около 3 лет шло как бы нарастание этого тока. Последовательное включение его различных составляющих, постепенно заполнялась надзеркальная часть канала, более тонкая, а затем прохождение тока через подзеркалье продолжалось, ну, около 5 лет, это на наше время. Воплощенные люди участвовали преимущественно во второй стадии этого процесса, вот верхнюю часть обеспечивали сущности невоплощенные. Ну, мы с вами помним, что, значит, канал не выдержал напряжения, Земля не выдержала этого напряжения. Вот произошла катастрофа, произошла трагедия атлантическая. Хотя вот, кстати, все очень тщательно готовилось, и это действительно было необходимо, но вот так вот печально кончилось. Значит, за один раз, да, значит, вот понимаете, тут, значит, какая тут получается у нас с вами история. Поскольку это изначально все очень, сам по себе этерио-цефал, это многомерная очень вещь, это многомерно-многовременная. К нам сюда, в наше вот убогое, как я его называю, полумерное время, это все поступает, то есть там оно вот как бы, там единый процесс, у нас здесь этот процесс разделен на отдельные фазы в нашем времени. И между этими отдельными фазами еще проходит достаточно большой промежуток нашего времени. То есть там это происходит совершенно как бы по-другому, это видится, у нас здесь это так. И поэтому как бы на наше время, на наше здешнее пространство, значит, ну, по крайней мере, то, что видится на данный момент, 3 этапа прохождения этого тока. Значит, 3 раза. Значит, первое, вот это была Атлантида. Второе прохождение тока этерио-цефала, это вот то, собственно, чем вот мы с вами сейчас будем заниматься, вот это вот время. И оно было еще сложнее, чем первое. Вот второе прохождение тока этерио-цефала должно было идти вместе с логоическим током, с током планетарного логоса. Это означает, что Алис как бы уже полностью принимает этерио-цефала и начинает разворачивать свои детородные программы в полном объеме. Вот это должно было произойти, значит, вот 2000 лет тому назад. Вот, значит, ну вот, значит, об этом событии мы с вами сейчас будем о подготовке к этому событию мы с вами будем в этом курсе лекций и разговаривать. Значит, после первого прохождения тока этериоцефала, после всех этих вот неприятностей, значит, наступает новый период. Значит, к этому моменту, значит, у нас с вами рождено 6 мастеров. Вот, 6-й мастер уже родился еще до, значит, Атлантиды. Значит, следующий метаисторический период у нас, следующее основное событие метаисторическое, это рождение 7-го мастера. Я уже говорила, что, значит, это тоже очень важно было именно в связи с новым приходом нового пранического потока и в связи с освоением этериоцефала. Рождение 7-го мастера, ну, на наше время, это примерно 6-е тысячелетие до нашей эры. Опять же, эти времена, которые, вот это как бы проекция того, тех многомерных времен к нам сюда, это очень, так сказать, приблизительно. То есть там это событие в каких-то совершенно иных временах и пространствах происходит. Но для нас это вот, если как бы провести, ну, некую такую вот оттуда вот ось, то вот примерно попадаем на 3-е тысячелетие, на 6-е тысячелетие, 6-е тысячелетие до нашей эры, примерно. Значит, глобальная программа 7-го мастера – это рождение новой жизни, вбирающей в себя накопленный опыт. То есть, собственно говоря, вот эта программа деторождения в том числе. Ну, одна из его программ. У каждого из мастеров программ достаточно много, но есть как бы одна вот основная. Предполагалось, что 7-й мастер будет работать уже с эмбрионом нового космического существа, с будущим ребенком Алис. Еще раз повторяю, что это существо следующего 24-качественного поколения. И вот именно для этой цели, для оживотворения этого существа, предназначалась новая порция жизненной силы, праны, которая с этого времени начала вливаться в брахматуру Алис. То есть это уже третий пранический поток. И вот этот третий пранический поток, значит, первый пранический поток, как мы с вами помним, был дан Алис при самом ее появлении на свет, то есть при рождении первого мастера, то есть это оживотворение самой Алис как космического существа. Второй пранический поток при рождении третьего мастера, тогда Алис получила возможность собственного планетарного творчества. И вот эта новая жизненная сила, новый поток жизненной силы была принципиально другой по своему качеству, потому что основным объектом ее воздействия должно было быть, так сказать, вот будущее дитя Алис. Но поскольку как бы этот эмбрион находился в лоне Алис, то есть внутри нее, воздействие этого пранического потока, этих токов, так или иначе должны были испытать все слои брахматуры Алис. Однако седьмой мастер родился, новый, значит, третий пранический поток пришел, но с самого начала седьмой мастер попал в непонятную ситуацию. Его основной фронт работ был связан с 6-м слоем, который представляет собой детское место для вынашивания ребенка Алис. Этот слой должен был подготовить 6-й мастер, который свою программу в полном объеме выполнить не смог. Даже 5-го слоя практически не было. Из-за этого 7-му мастеру просто некуда было доставлять как бы результаты своего труда, то есть обработанный опыт слоев Алис. Да и доставать этот опыт и обрабатывать его было более чем проблематично. Значит, это все необходимо было как-то специально организовать. И к тому же, значит, приближалось, ну, по космическому времени это было достаточно быстро, время следующего прохода тока этериоцефала, второго прохода этериоцефала, и нужно было как-то начинать подготовку к этому важнейшему метаисторическому событию. Причем на этот раз, учитывая печальный опыт предыдущего прохода этериоцефала, желательно было избежать катастрофических последствий. И иерархи Алис эту подготовку начинают с учетом печального атлантического опыта и при наличии новых возможностей построения тел и эгрегоров, поскольку и шестой, и седьмой мастер принесли с собой еще и для этого новые какие-то новые инструменты. Поэтому иерархии Алис принимают решение использовать другие способы построения канала проведения этого тока. Но провести его не по каналу, а как-то иначе, все равно было еще невозможно, пятого слоя по-прежнему не было. Значит, человечество должно было принимать, опять же, в этом процессе не просто активное, а основное участие. И к этому времени, что у нас к этому времени произошло? Значит, во-первых, человечество как-то от атлантической катастрофы оправилось. Воплощение стало больше людей, уже значительно больше, достаточно много. И появились возможности строить уже по-новому и эгрегоры, и метакультуры. Не так, как была построена атлантическая метакультура. Стало понятно к этому времени, что прежние механизмы организации человеческих сообществ малоэффективны, не годятся. Какие у нас там были? Там были протоэгрегоры. Была попытка построения метакультуры по атлантическому образцу. Значит, на самом деле, в новой ситуации, и в том числе и для цели работы с этериоцефалом, требовалось создать гораздо более мощные и жесткие эгрегориальные структуры, способные управлять уже сотнями тысяч, а то и миллионами людей, и направлять их волю на решение определенных задач, как глобальных, так и более локальных, но тоже очень важных. Иерархия Алис, учтя опыт построения и разрушения атлантической метакультуры, приняли решение воспользоваться демиургическим током, он был у нас и в Атлантиде тоже, но уже не в одном месте его использовать, а использовать его в самых разных местах. То есть такой прием «не класть яйца в одну корзину». К тому же, атлантический опыт показал, что попытки сочетать эгрегориальный и иерархический принцип при построении эгрегоров и первичных метакультур оказались не очень успешными, как они были в Атлантиде. Иерархическая структура выстроена по принципу первого луча, так условно мы это называем, то есть это четкое разделение функций и уровней, жесткая система связи. Эта система оказалась недостаточно гибкой и плохо приспособленной для проведения, токов высокого напряжения. Поэтому для построения метакультур значительно большего масштаба, пригодных для решения новых метаисторических задач, был предложен иной способ. То есть демиургический ток должен был проводиться через служителя 23-й зоны, который воплощался бы в физическом теле. Естественно, рядом с ним и в физическом, и на тонком плане должна была находиться группа поддержки, условно говоря. Такая специальная иерархия воплощенных и невоплощенных существ, то есть воплощенных людей и невоплощенных существ, которые обеспечивали бы построение энергетически, организационно, и материально. В дальнейшем этот способ достаточно успешно применялся для построения многих метакультур. Прежде всего необходимо было научиться воплощать таких служителей, которые способны были это сделать, воплощать помощников, ассистентов, тех, кто рядом присутствовали, тех, кто участвовали в организации, воплощать всю иерархию, это очень сложно. На самом деле тоже выстраивалась иерархия достаточно сложно, но она уже организовывалась по-другому. Но в «Жизни человека» я подробно очень про это, про все пишу. Так что почитайте там, я не буду сейчас на этом тормозиться. И вот, значит, одной из первых метаисторических задач Древнего Египта именно и стала вот эта вот организация способа воплощения таких сущностей. У Древнего Египта было очень много метаисторических задач. Это одна из самых важных метакультур древности, которая очень много сделала. В жизни человека я очень подробно про нее рассказываю. Действительно, но это и очень интересно, и очень важно. Значит, ну, вот, значит, что у нас происходило на физическом плане в это время? Значит, на физическом, вот, начиная с 6-го тысячелетия до нашей эры, ну, вот, постепенно приближаясь уже к нашему времени. В физическом плане стали закладываться основы создания первичных протогосударств. Наиболее благоприятные условия сложились, ну, в частности, на Древнем Ближнем Востоке, в долинах нескольких великих плодородных рек, в первую очередь Тигра и Евфрата, а затем и Нила. Первый из новых демиургических токов был проведен через Атлантический Затомис, он сохранился, и дал толчок зарождению цивилизации Древнего Египта. Именно там начали воплощаться бывшие атланты, и там стали вспоминать атлантический опыт. Ну, собственно говоря, задача была тоже вот, похожая. Тоже надо было обеспечивать подготавливать обеспечение прохождения Этериоцефала. В это время формируется еще несколько начальных очагов цивилизации. В Центральной Африке, ну, в Месопотамии, я сказала, там еще были другие государства, в Средней Азии, в Средиземноморье, позже в Центральной Азии, на Дальнем Востоке, в Малайзии. Но эти эгрегоры еще очень слабые, и они так расплываются. В отличие от египетского, у них нет прошлого опыта, они начинают с нуля. То есть там при построении эгрегора, при построении метакультуры, если надо было ее построить, там надо было начинать построение затомиса, то есть там гораздо были сложнее процессы. Египетскую метакультуру удалось так удачно и достаточно быстро, ну где-то за примерно тысячелетие, по тем временам это очень быстро удалось построить, именно благодаря тому, что затомис уже существовал, уже было очень много наработок различных, и были сущности, имеющие опыт и работы с этим материалом, и знания, и прошлый опыт. Мы с вами должны помнить, что метакультура создается не на пустом месте, метакультура создается на базе одного или нескольких эгрегоров. По оси эгрегора проводится демиургический ток. То есть кто-то должен, то есть в эгрегоре должен воплотиться соответствующий служитель или группа служителей. Ну, например, в индийской метакультуре там демиургический ток проводился последовательно через нескольких служителей, через нескольких риши. Об этом мы потом поговорим. Вот, значит, но обязательно любая метакультура опирается на один или несколько эгрегоров. Сначала создается эгрегор, потом создается метакультура. Но точно так же было и в Египте. То есть сначала был создан египетский эгрегор, египетское государство. И потом был проведен демиургический ток, и, собственно говоря, вот сформирована метакультура Древнего Египта. Что было самое главное с метаисторической точки зрения? Наиболее существенно было то, что именно в Древнем Египте иерархиями служителей Алис были впервые сформированы и опробованы, причем достаточно успешно, основные принципы построения эгрегориальных и метакультурных систем. Были отлажены способы управления такими системами и их взаимодействия с внешним миром. И многие служители, принимавшие участие в этой работе в Египте, впоследствии воплощались в других метакультурах и внедряли там аналогичную, так сказать, технологию, опираясь на собственный опыт. Причем, как правило, уже осознанно. И этот богатейший опыт оказывался незаменимым при построении других эгрегоров и метакультур. Хотя, конечно же, каждая из них имела свои принципиальные особенности – которые определялись как различиями стоящих перед ними задач. Каждая метакультура имела свою задачу, свои задачи, свои программы, так и условиями возникновения эгрегоров и метакультур. Это место, время, человеческий фактор, то есть свойства исторически сложившихся протоэгрегоров, уровень развития их, культурные и антропологические особенности. Все это, значит, определяло, но, значит, тем не менее, вот. Значит, по задаче подготовки прохождения тока этериоцефала и воплощения Христа во многих метакультурах очень активно воплощаются служители, которые шли именно по этой конкретной задаче. Но и в других эгрегорах, во многих других эгрегорах и метакультурах идет собирание нужного опыта для горизонтальной передачи. В Египте, в Индии, в Вавилоне многие посвященческие династии концентрируют свои усилия на этом процессе. Кроме того, в этот период времени постепенно идет усиление токов, связанных с зачатием, например, токов сознания, ну и прочих. Мы потом об этом поговорим подробнее. Одна из проблем, которая тогда стояла, почему эти процессы еще происходили достаточно медленно, дело в том, что границы крупных эгрегоров и метакультур в то время были достаточно плотными. И переход служителя, то есть сущности высокой, которая воплощалась с высокой задачей, из одной метакультуры в другую по горизонтали, так сказать, был очень сильно затруднен. То есть даже на уровне затомисов было очень трудно, вот если служитель воплощался, какую-то, значит, свою работу производил, может быть, несколько воплощений у него было, потом он выходил в посмертие, подымался в затомис. Даже на уровне затомисов метакультуры были достаточно, так сказать, разграничены. Поэтому приходилось в посмертии служителям подниматься еще выше, до мутабельного слоя, и только там переходить вот уже в следующую, если нужно было, в следующую метакультуру. Вот. Ну, кстати говоря, вот Даниил Андреев, он когда описывает процесс своего перехода из индийской метакультуры потом в российскую, он вот там достаточно подробно это вот объясняет, как с ним это происходило. Вот. Ну, в настоящее время в нашей эре эти процессы уже идут быстрее и как бы проще, но все равно это достаточно было сложно. А в то время вообще это было целое дело. Поэтому эти процессы тоже шли очень медленно, потому что требовалось, ну вот если нам в проекте наше линейное время, требовалось много времени. И передача опыта на первых порах была очень затруднена и медленно происходила. Промежутки между, так сказать, полноценными инкарнациями были очень большими, да и прежний опыт приходилось вспоминать довольно долго. Но, как я уже сказала, каждая метакультура имела свои задачи и свои особенности. И мы их рассматривали достаточно подробно, ну вот какие-то в лекциях рассматривали, какие-то вот в книге были описаны. Значит, ну и вот в этом курсе лекций мы рассмотрим, что же в конце концов получилось, к чему это все, значит, вот пришло. Значит, какие метакультуры в этой программе, связанной с этериоцефалом, играли наибольшую роль? Ну, первый самый опыт, самый, пожалуй, вот для начала самая важная метакультура, это, конечно, была Египет, как я уже сказала. Значит, египетский эгрегор был создан в середине 4-го тысячелетия до нашей эры. Эгрегор, египетское государство. А метакультура была создана в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. А закончил эгрегор свое существование уже в нашей эре, примерно в 4-7, как постепенно он угасал, в 4-7 веках нашей эры. Это, собственно говоря, когда Египет был завоеван арабами. Ну, хорошо известно, насколько велико было влияние культуры и цивилизации Древнего Египта на последующее развитие мировой культуры и цивилизации, особенно так называемой западной, где это влияние прямое или опосредованное через еврейскую, греко-римскую и тому подобные культуры имело во многом определяющее значение. То есть первый опыт был Египет. Значит, следующая зародившаяся метакультура, следующий сначала эгрегор, это следующий по времени зарождения крупная метакультура, это, так сказать, шумеро-ассиро-вавилонская. Общекультурное и цивилизаторское значение шумеро-ассиро-вавилонии было не меньшим, пожалуй, что, а в отдельных областях и большим, чем Древнего Египта. Причем Древний Египет сам в значительной степени ощущал это влияние. Вот уже потом, в более поздние времена. Вот. Но, однако, с метаисторической точки зрения, все-таки именно Египет послужил для иерархии Алис первым и основным испытательным полигоном для проверки и отладки, а затем и внедрения многих принципиально новых способов работы в подзеркалье. Значит, шумер, значит, эгрегор у нас был создан в середине 4-го тысячелетия, то есть очень давно. Но эгрегор был небольшой, очень большие у него были, тем не менее, большие достижения, очень важные. Но я про него немножечко писала, говорила, рассказывала в лекциях. Но еще про Ассиро-Вавилонию я расскажу еще. И здесь, значит, и на его базе была создана ассиро-вавилонская метакультура. Огромная метакультура, имевшая огромное значение. До сих пор мы с вами пользуемся многими ее достижениями, прям вот буквально. Значит, затем, значит, примерно вот по времени было создание, ну, это, скажем, даже на начальных стадий индийской метакультуры. Индийская метакультура огромная, многоплановая, решавшая огромное множество задач своих собственных, но некоторые задачи тоже были связаны с программами Этериоцефала. Затем очень большую роль, очень важную роль в всех процессах подготовки сыграла Древняя Греция. Я расскажу про ее последнюю. Мы с вами Древнюю Грецию проходили до Александра Македонского и до, собственно говоря, распада его империи. Значит, мы еще посмотрим, значит, с вами посмотрим, что произошло дальше. Что совсем с этим случилось, как это все было, кстати, использовано, и что случилось с самой Древней Грецией. Значит, ну, здесь примерно начало примерно с середины второго тысячелетия до нашей эры. Сначала крито-минойская культура, потом уже, собственно, Древняя Греция сама. Затем, значит, уже специально для формирования тела Христа и для создания учения создается еврейская метакультура. Вот здесь уже как бы основная задача была поставлена с самого начала, для этого она создавалась. Это примерно начинается это в середине второго тысячелетия. Однако по ситуации, которая складывалась, по всему, значит, ясно было, что одна метакультура не в состоянии провести все нужные токи, воплотить всех нужных людей. И вот эта метакультура, вот мы с вами, это вот последние наши с вами вот несколько, значит, курсов лекций шло. И вот вы, наверное, заметили такую очень интересную вещь, что что евреи все время таскают с места на место. Вот они никак, они вроде вот на одном месте, вот вроде какое-то место им определено для проживания. Нет, вот по каким-то причинам, значит, или они сами уходят в Египет, значит, Иосиф их уводит в Египет, там они живут много-много лет, 300 лет они живут в Египте. То, значит, их, значит, вавилонское пленение, значит, их туда уводят. то какие-то процессы происходят все время, вот какие-то другие народы с ними взаимодействуют. То есть сама метакультура не в состоянии была это все внутри себя наработать, поэтому необходимо было вбирать чужой опыт, а границы метакультуры, как я уже говорила, были очень жесткие, поэтому необходимо было прямо туда вот народ внедрить, прямо там они на месте этот опыт приобретали, приходили опять на свое место жительства, в землю ханаанскую, в землю обетованную. Значит, там они этот опыт ассимилировали, усваивали, развивали, разворачивались. Все это было хорошо. Потом, значит, их опять в Вавилон, там. Значит, потом, ну, в общем, вот. Но, опять же, что происходило у нас в последнее столетие, это об этом мы будем говорить в этом курсе. Там как раз самое интересное уже и начиналось. Значит, затем большую, ну, может быть, не такую большую, но тоже значимую роль сыграла персидская метакультура, но это уже в последние самые вот столетия до нашей эры. И метакультура, которая тоже создавалась вот просто конкретно для процессов, которые должны были происходить, это метакультура Древнего Рима. Мы его с вами проходили до Цезаря, то есть до империи. И вот самый важный период вот, с нашей точки зрения, вот с точки зрения этого, вот, то, чем мы сейчас занимаемся, вот это именно самый последний период. Древний Рим, он по времени, самый поздний по времени создания вот из тех метакультур, которые я перечисляю. Вот. И, ну, я говорю, перед ним стоял совершенно конкретные задачи. Ну, как он с ними справился, мы об этом поговорим. Вот. Значит, ну и в это же время была создана еще одна огромная метакультура, это китайская. Но эта метакультура занималась другими делами совершенно, и непосредственно в этой программе Китай не участвовал. Ну и он как бы жил своей замкнутой жизнью, там очень далеко на востоке, и... Поэтому пока мы сейчас в этом курсе лекций мы про него говорить не будем, но поскольку эта метакультура очень важная, очень безумно интересная, мы про него просто отдельно, вот у меня будет отдельный курс, может быть через год, может быть там через полтора-два, но обязательно древним Китаем мы тоже будем заниматься, потому что это очень важно и действительно, как я говорю, безумно интересно. Вот. Так что вот сейчас я вам пока такой вот общий, сказать, обзор дала, чтобы вам было понятно, чем мы будем заниматься, о чем у нас будет идти речь. Дальше у нас, значит, будут лекции уже по конкретным темам, по конкретным метакультурам. Я пока не могу сказать точно, в какой последовательности будет идти. Вот. Мне пока как-то вот хочется в следующий раз заняться Древним Римом, но я не знаю, может быть, эта концепция поменяется, но пока вот, пока предположительно так. Хотя, может быть, ну, не, в общем, не, пока не знаю. Вот. Но, тем не менее, значит, вы все-таки подготавливаетесь, значит, почитайте, послушайте лекции, чтобы вам, значит, вот уже как-то иметь некоторое представление о происходящем. Вот. Значит, ну, и сейчас у нас с вами будет, как вы сами понимаете, достаточно такая длительная медитация. Медитация у нас будет на первого и шестого мастера, поскольку это вот все это темы, вот, по крайней мере, вот на начальной стадии, это темы этих мастеров. Значит, естественно, что мы будем медитировать с праническим потоком, с новым праническим потоком. И мы попробуем, вот Вера Валентиновна вас как бы уже вот учила, мы попробуем брать новый пранический поток по-новому, вот ну, как бы так, в широком его варианте. То есть я не буду перечислять все... Вот, токи нижних зон, чтобы мы его проводили, мы его будем брать, то есть вот широкий пранический поток, как у нас так пошел по таким названиям. Вот. То есть я буду просто называть чакру, на которой мы берем этот пранический поток. Ну, посмотрим, как у нас получится. Если у нас эта медитация получится достаточно хорошо, мы так ее и будем делать дальше. Если окажется, что пока еще трудновато это, то тогда мы будем медитировать по-старому. Но хотя, вы знаете, вот у меня тут вот, уже вот после лекции Веры Валентиновны было на консультации несколько человек, даже не, вот, не только вот из непосредственных слушателей, а из заочников, из тех, кто слушает лекции по интернету. Это люди были из других городов. Но это из тех, кто вот действительно реально работает, кому действительно это все очень нужно, очень интересно, очень важно. И я увидела, что они совершенно замечательно медитируют, и как раз даже им даже гораздо лучше, гораздо удобнее оказалось медитировать именно вот в новом варианте и с силовыми полями все это. Вот. Так что я думаю, что, наверное, у нас тоже получится уже в групповой медитации. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, мы будем токи мастера проводить сразу, как-то вот параллельно. Параллельно я буду давать токи мастера, значит, токи зон. Сразу же. Так, единица. Сначала первый мастер. Единица. Тулпу эрео. Соок тум, вуул тан, левис терц, лиит ра. Двойка. Тулпул эрео, соок тум, вуул тан, левис терц, лиит ра. Тройка. Тулпул эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Четверка. Тлпул эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Пятерка. Тлпул эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит, ра. Шестерка. Тулпул эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит, ра. Семерка. Тулпул эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит, ра. Так, теперь снизу. Тулпу эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Шестерка. Тулпу эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Пятерка. Тулпу эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Четверка. Тулпу эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Тройка. Тулпу эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Двойка. Тулпул эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. единица, тлпл эрео, соок тум, вул тан, левис терц, лиит ра. Так, теперь давайте проведем пранический поток, новый пранический поток. Просто он уже пошел, поэтому давайте его примем. Так, ступни, так, хорошо, колени. Бедра, шестерка, так, семерка. Так, семерка, конечно, сложнее многим. Семерка сложнее, потому что тут кармические дела все у нас. Но, тем не менее, уже, ну все равно мы будем так проводить. Если вам чувствуете, что сложно, то можете дома, когда сами будете медитировать, проводить, ну, можете, например, через ноги проводить вот так вот в широком варианте, вот в таком вот, а начиная с семерки проводить током. В общем, как получится, чтобы прорабатывалось. Так, ну, поскольку у многих получается, то мы будем так сейчас проводить здесь. Там уже вы сами будете дорабатывать. Или вот лекции Веры Валентиновны лишний раз переслушайте. Там, где все по телам проработка идет, вот все вот это вот. Так, семерка. Еще разочек давайте посмотрим. Шестерка. Пятерка. Четверка. Тройка. Плечи. Локти. Ладони. Двойка. И единица. Вы знаете, шестого мастера мы сейчас брать не будем, достаточно нам. Мы его возьмем в каком-нибудь из следующих медитаций. Достаточно нам на сегодня, потому что очень у нас сегодня насыщенное такое вот было занятие. Вот. Ну, собственно говоря, вот тогда все.